Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Что происходит с украинскими реформами накануне президентских парламентских выборов? Продолжатся ли они? И что уже было сделано? Об этом наша сегодняшняя программа, но вначале хочу представить вам сюжет своего коллеги Владимира Ивахненко.
В марте и октябре 2019 года в Украине должны состояться соответственно очередные президентские и парламентские выборы, хотя не исключено, что новый состав Верховной Рады могут избрать и досрочно. Такую возможность в последнее время активно обсуждают в украинских политических и экспертных кругах. По прогнозам Всемирного банка, в 2018 году внутренний валовый продукт Украины вырастет примерно на 3,5%, а для успешного дальнейшего развития национальной экономики необходим рост ВВП более чем на 4% в год. Достигнуть такого результата можно при условии активного привлечения иностранных инвестиций и продолжения структурных экономических реформ. На темпы экономического роста Украины влияют конфликт на востоке страны, отток в соседние страны трудовых ресурсов, увеличение импорта и сокращение экспорта. Одной из ключевых проблем остается и внешний государственный долг. Только в ближайшие 4 года Украина должна выплатить международным кредиторам более 20 миллиардов долларов. Отказ от реформ может привести к приостановке сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, часть кредитных средств которого власти хотели бы направить на погашение внешнего долга. Неизбежные последствия замораживания западной финансовой помощи – девальвация гривны и рост инфляции. Если Киев не получит в нынешнем году от МВФ ни одного транша, это будет означать сворачивание программы кредитования Украины, рассчитанной до марта 2019-го, заявляет министр финансов Украины Александр Данилюк. В качестве условий сотрудничества фонд называет создание антикоррупционного суда, рынка земли, повышение цен на газ и улучшение инвестиционного климата. В последнее время западные партнеры призывают Украину доказать, что предстоящие выборы не являются поводом для приостановки реформ. Президент страны Петр Порошенко, несмотря на предвыборный период, обещает скорое принятие законов о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, создание Национального бюро финансовых расследований и принятие мер по повышению инвестиционной привлекательности Украины. Тем не менее, велика вероятность, что власти все же сделают паузу в проведении структурных изменений в экономике, сосредоточившись лишь на проведении уже утвержденных реформ. Как свидетельствуют данные опроса Киевского центра имени Александра Разумкова, большинство граждан Украины выступают против любых реформ. Ни одна из 6 реформ, принятых Верховной Радой в 2017 году, согласно опросу, не получила более 25% поддержки опрошенных.
Гость нашего сегодняшнего эфира – советник президента Украины Александр Пасхалев. Здравствуйте, Александр Иосифович. А завершились экономические реформы в стране уже, вот, учитывая предвыборный период? Или они, есть еще шанс, что они продолжатся?
Давайте я вам скажу. Просто реформы – это многолетние процедуры. Поэтому, когда через 3,5 года или через 5 лет скажут, ну, завершись, ребенок, я скажу, значит, вас плохо информировали о том, сколько требуется реформ. Вот если вы посмотрите, ну, любую возьмите медицинскую реформу и посмотрите сроки, которые запланированы, вы увидите, что она запланирована больше, чем на 10 лет. Поэтому что значит завершились? Вот если они начались, это уже очень хорошо.
А вообще вы можете сказать о том, что какие-то структурные реформы, которые должны были начаться, по моему мнению, там, после 2014 года, что они уже обрели какой-то вот реальный вектор неостановимости, что они не будут остановлены?
Ну, остановить можно все, что угодно.
Да, все равно.
Но, например, децентрализация, то есть развитие местного самоуправления, это довольно далеко зашедшие уже реформы, они получают значительно больше денег. Интересно, что эти деньги пока они не умеют тратить. Он рассказывал очень много смешных историй, они просто, эти люди, просто теряются, что с ними делать.
Они некоторые умеют, они просто разворовывают.
Разворовывают, вот не все. Вот там внизу, конечно, везде одинаково, но дороги строятся бешено в этих маленьких городках, в селах, между ними. Они сами начинают планировать, где какие школы сделать. Поскольку это все автоматически, мы же все время добивались, чтобы автоматически распределялись деньги. Но сейчас автоматически.
Но меня действительно вот беспокоит то, что деньги сейчас действительно спускают вниз. То это вниз спускается не только инициатива, но и коррупция. Это большая проблема.
Понимаете, отношение к коррупции, так я бы сказал, мистифицировано. Коррупция – это неотъемлемая часть нашей жизни. И большинство наций у нас просто это приняло крайне болезненный характер. То есть она тотально, это связано не только с самой коррупцией, а просто с нашей неопытностью по управлению государством. Просто у нас нет служащей с, я бы сказал, потомственной государственностью, которая есть обычно в старых государствах. Вот мы и учимся этому. Потому и коррупция. Если когда-то я шутил, что есть два украинских министра сидят на заседании Комитета министров, они говорят о том, где взять кирпичи на дачу, а не о каких-то государственных проблемах. Ну, нет государственности, она будет, но надо хотя бы несколько десятилетий, чтобы это возникло.
Насколько граждане вообще готовы эти несколько десятилетий пережить и переждать? Потому что вы видите, что как раз в обществе назревает, почему я начал нашу беседу с выборов, острая недовольственность по поводу того, что эти обещанные реформы не дают желаемого результата.
Вот все, что я вам сейчас сказал, я стараюсь говорить буквально каждый день в средствах массовой информации, особенно по телевизору и по радио. Реформы не идут год. Нет таких реформ, которые за год решаются. Да, сотни каких-то мелких вещей сделаны, но это же не фундаментальная реформа. Вот здравоохранение фундаментальное, вот образование фундаментальное, вот децентрализация – это фундаментальная реформа. Они идут, если десятилетиями, то проблема одно десятилетие. Вопрос в том, чтобы они действительно, как вы правильно заметили, пошли так далеко, чтобы было видно. Вот я назвал такую, какую видно. В отношении здравоохранения еще не видно, но уже видно, что в этом году начнется. А раз начнется, уверяю вас, еще недовольство будет выше. Но меня, например, удивила та ненависть, с которой многие врачи высказываются о реформе. Пока мне не объяснил знающий человек, что практически большая часть завотделений и главных врачей зарабатывают на бесплатных лекарствах. Тогда мне стало понятно эта ненависть.
Ну, то есть они теряют источник дохода.
Да, да. Причем это массовое дело. Большинство людей, когда они говорят об олигархате, то они говорят о верхних 10-20 людей. А я утверждаю, что их сотни тысяч, если не миллионы. Олигархов и олигархиков. Вот завотделение, которое пользуется этим своей монополией, это тоже олигархик. И если надо, то он отдает часть таким-то бюрократам, которые необходимы. Какой-нибудь человек, который владеет оптовой торговлей. Ему надо обязательно давать деньги районным начальству. Это он олигарх или нет? И таких людей сотни тысяч, если не миллионы.
В этом смысле вы мне подсказали как идею о том, как окрепла российская олигархическая система. Потому что все же тоже всегда говорили о семи людях. Да, семи банкирщина. Помните, был такой термин?
Да, это верхушка.
Времен Бориса Ельцина. Но по большому счету все это окрепло именно потому, что в каждом регионе, в каждом городе был тот, кто держал фактически свою монополию на распределение
денег. Все равно вы говорите о верхушке. Особенно мне нравятся советы, что вам еще осталось немного принять законов, и вы уже будете как Восточная Европа. Но не будем мы вас как Восточная Европа, лет 50 еще. Вот я могу сказать гражданам. Чехия и Эстония, предположим.
Чехия,
да.
Эстония, да?
Да, но не будем мы такими.
50
для того,
лет.
Чтобы 50
а почему
лет...
Эстония так быстро
почему?
Удалось стать Эстонией?
Нет, Польша и Эстония одно и то же. Это вопрос заключается в том, что эти люди не изменили своей европейскости. Они, так сказать, оставили ее. Они слишком мало лет... В них глубоко не вгрызалась советская эта система относительно нас.
Да, почему 50 лет?
Это два поколения, потому что история вынудила нас исповедовать ценности выживания. Я бы не сказал, что это высокоморальные причины поступков, но поменять ценности – это два поколения минимально при успешном развитии событий. Ну, так 50 лет.
Мне коллега рассказывал сегодня об исследовании международном, которое проводилось относительно того, какие действительно ценности исповедуют жители различных стран мира.
Да.
И вот там очень интересная вещь была, спрашивали о том, что вот вы такую ситуацию приводили, вы едете по дороге, превысили скорость 80 км вместо 40, населенный пункт,
да.
И убиваете человека. И только вы есть. Вы и человек, который за рулем, ваш друг.
Да, да.
И потом к вам приходит адвокат вашего друга и говорит, если вы скажете, что было 40 километров, это один приговор. Ну, а 80 – совсем другой, потому что вы нарушили правила, произошла гибель человека в результате этого. Вы пойдете на сделку с адвокатом или нет? Так вот, украинцы занимают самое высокое место среди стран, которые просили. В разы
которые?
Больше. Ну, первое с конца.
Которые готовы,
да, конечно. Да. Вот американцы не готовы, например. Многие, большая часть европейцев не готова. К востоку Европы цифра увеличивается, и в украинских условиях она доходит до максимума.
Вы знаете, я вам приведу такой пример, который меня поразил. Девочки из Украины учились в университете американском. И когда они получили билеты и ответили на них, то первое, что они сделали, взяли эти билеты и побежали к тем, кто еще готовился, и говорит: у нас есть билеты, давайте, мы вам расскажем. И эти девицы американские говорят: нет, это ни к чему, мы не хотим их видеть. Что поразило их и поразило меня.
Да? И возникает, мне кажется, самая большая реформа – это изменение ментальности. Но возникает вопрос, как этого изменения ментальности добиться?
Это не надо добиваться. Тоже... Это, во-первых, нельзя добиться. Сама постановка вопроса неправильная. Это невозможно добиться. Это жизнь, если она течет в том направлении. Понимаете, что происходит с нами? Если разваливается империя, то страны, которые были в этой империи, становятся абсолютно независимы от них. Понимаете? Можно бороться, можно не бороться, но раз развалилась, они станут независимы. Значит, это наша реальность. Мы станем обязательно независимы. Теперь, где мы будем, это наша проблема. Поэтому я бы сказал, что сама жизнь нас будет толкать на изменение этой системы. Единственное, что если какая-нибудь катастрофа, и мы станем зависимыми. Что такое ценности выживания? Они везде одинаковы, но можно их коротко характеризовать. Это значит, никому не верь, кроме своих. Это значит, скрывай все, что у тебя есть. Обманывай, если не можешь скрыть. Или подкупай, если не можешь обмануть. Значит, вот такие простые ценности, которые позволяют выжить. И если вы становитесь независимым, если у вас свое государство, если вы начинаете иначе жить, то постепенно, что такое, ценности же меняются адаптивно. Меняется ситуация, меняются ценности. Но я вам скажу более еще расстраивающую нас вещь, украинских граждан. Я утверждаю, что все реформы, которые сейчас идут, будут повторяться. Они через какое-то количество лет их придется делать заново. Потому что мы продвинемся в отказе от ценности выживания к ценности активности. И мы не будем так сопротивляться тем формам, которые есть в Европе. Значит, нам придется пару раз, еще раз провести эти реформы. Я не знаю, может быть, это расстроится граждане Украины, но это неизбежность. Мне кажется, что если они знают это, то жизнь становится легче.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы – советник президента Украины Александр Пархалер. Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Даже если предположить, что украинская экономика становится более, скажем так, цивилизованной с точки зрения правил игры, то Украина может предложить сейчас на рынок конкурентного?
Я помню, когда еще войны не было, с России сюда приезжали гости разные, и все время этот вопрос нам не спрашивали, а как бы утверждали, что «ну куда вы претесь? Мы у вас купим всякое дерьмо, которое вы производите из России». А там же вы не нужны совершенно.
Да, вот это
то. Но я хочу вам сказать, мы переживаем кризис, но мы его переживаем, а не умираем. Да, у нас уменьшается экспорт, но доля экспорта европейского растет непрерывно. Что мы предлагаем Европе? Конечно, пока сырье, сельскохозяйственное сырье. Но мы начинаем. Уже предприниматели находят, что продавать. Причем не только в Европу, по всему миру. Если вы посмотрите структуру экспорта, вы увидите, насколько растет, настолько же, насколько уменьшается экспорт в Россию, настолько же растет экспорт по всему миру. Поэтому разговоры о том, что нечего предлагать, нет такой страны, которой нечего предлагать. А тем более Украина, между прочим, довольно адаптивна. Мы IT-продукцию экспортируем пока на низком уровне, пока только как работники. Уже есть люди, которые говорят, это очень низкий уровень. Ну хорошо, это низкий уровень, но начинать у нас с низкого уровня, скачков не бывает. Но это значит, что мы адаптивны.
хотела тени поговорить. Вот по данным Министерства экономики Украины, теневая экономика более 30%, по-моему, 33%. Это еще снижение. Исследование Международного валютного фонда регистрирует цифру в 43%. Это значит, что половина страны, она живет вне государства. Да, то есть есть два государства. Государство налогоплательщиков и государство тех, кто вообще существует вне любых государственных правил регулирования. И в этом государстве, кстати, налогоплательщиков тоже, как вы знаете, есть еще огромное количество людей, которые тоже живут по схемам этой уплаты налогов.
Конечно,
далеких вообще от реальности.
Ну, у нас это просто, да, теневая экономика. Те цифры, которые вы назвали, это цифры по определенным методикам. И если я вам скажу, что определить долю теневой экономики невозможно, это моя точка зрения. Просто невозможно. Эти цифры, я знаю эти методики, они весьма приблизительны и многого не учитывают. Особенно изобретательности системы выживания украинских граждан. Я вам приведу пример, несравнимо более такой, я бы сказал, яркий. Когда развалился Советский Союз, то практически система управления отсутствовала государством в Украине. И стали все крупнейшие заводы, потому что они были ВПК, обслуживали империю. И посмотрите, никаких социальных, серьезных эксцессов в громадной нашей стране не было. Это значит, что население Украины не зря приобретало навыки стратегии выживания. Все мы стали в теневой экономике. Не знаю, как вы, а я был в теневой экономике очень глубоко. Потому что иначе я просто не мог бы выжить. И таким образом, я думаю, что, конечно, теневая экономика – это плохая вещь, но она такая же плохая, как вся система выживания. И она также медленно будет уходить. Когда начинается борьба с теневой экономикой, я всегда говорю, это аморально бороться с теневой экономикой, одновременно не уменьшая коррупцию. То есть они должны, естественно, уменьшаться. И это будет достаточно медленный процесс, связанный, как вы только что сказали, с ценностями.
А коррупция откуда все-таки должна идти, борьба с коррупцией? Снизу вверх или сверху вниз?
Борьба с коррупцией идет наилучшим образом не путем... Это такая, я бы сказал, примитивное народное желание всех повесить или там арестовать. Это стандарт, она должна идти от изменения институтов. Но это будет достаточно медленно. Разговоры о том, что вы должны еще один закон принять, ну, например, вот вы создадите антикоррупционный суд, и сразу у вас коррупция уйдет. Ну, так, во-первых, я могу вам сказать, что достижения в борьбе с коррупцией грандиозны. Я вообще не очень представляю, почему власть ничего не говорит. Потому что главные схемы уничтожены, верхушечные схемы, связанные с газом. Там появились кое-какие другие, но не в этом дело, а в том, что коррупция уничтожается именно созданием новых институтов. И об этом надо говорить людям, но это коррупция гигантская. А мелкая, низовая коррупция, я думаю, еще очень долго будет. Вот столько, сколько будет эта стратегия выживания доминирующей.
Но ведь помимо мелкой низовой коррупции есть коррупция, так сказать, на высших эшелонах власти.
Она
находится не только, такой, мы видим ее не только в Украине, мы видим ее в других странах. Только Украина вызывает куда больше раздражения.
Это отдельная тема, связанная с тем, что Майдан, как революция, не создал соответствующие структуры, то есть эта часть населения, которая, собственно, была авторами Майдана, не создали соответствующие политические структуры, не создали идеологии, не создали партии, не создали
интегрировались лидеров, в то, что было, по
сути. Попросили старый политикум, может быть, наиболее проницательных или наиболее образованных людей, но попросили, чтобы они вместо них управляли. Ну, тогда, извините, что тогда должно быть, чтобы это изменилось? Они должны созреть. Они должны создать, эти люди, партии, должны выдвинуть вождей реальных, которые принципиально будут другими личностями. Совершенно основаны вот на этой стратегии не выживания, а на стратегии развития.
А что такое, собственно, вы говорите, вот доверились старому политику? Ну, они доверили людям, которые, насколько я помню, вот во всех этих правительствах, которые сейчас есть, тем людям по 35, по 45 лет. Нет. Это, собственно, и есть молодые политики.
Нет, но мы
и те активисты, которые им что-то доверили, они их ровесники.
Те люди, которые пришли к власти, и далеко не на последних ролях, то есть на первых ролях. Вот это я и называю старым политиком. В этом есть свой плюс. Просто, но вопрос заключается в том, что нет же только плюсов и только минусов. Эти люди умеют разговаривать с нынешними олигархами. И это есть не только минус, но и плюс.
Но не умеют разговаривать с гражданами, мне кажется, уже вот эта проблема.
Вот это то, чего у них не было. Этому нужно учиться, это уже другое поколение будет иначе себя вести. Для меня это загадка, почему такое слабое новое революционное поколение. Для меня это загадка. Почему они не сумели и до сих пор не сумели создать реальной, ну, какой-то партии радикальной? Потому что наши профессиональные радикалы, они просто опасны.
Ну, я, может быть, потому что то, что мы здесь в украинских условиях называем революцией, является на самом деле восстанием. Восстание никогда не позволяет создать новые политические силы. Революция – это все же то, что как бы обуславливается некими экономическими закономерностями, да, и как, ну, это, по крайней мере, в школах так учили. А восстание – это восстание за независимость. Первый, второй Майдан – это восстание за независимость. Ну, и тогда не может быть никакого нового слоя людей, потому что это общенародная попытка сохранить государство.
Но разве вы не чувствовали, что люди, которые были на Майданах, на 42 Майданах, или там 46 Майданов, сколько было по Украине, разве это люди не вели себя иначе, чем рядовые граждане? Совершенно иначе.
И да, вели себя, да, иначе,
они,
но
они больше доверяли, они лучше коммуницировали, они готовы были более эффективно соединяться друг с другом. Это совсем другие были люди.
Тут я не согласен.
Да.
Я видел действительно эту солидарность, готовность к общему действию, да, да, к общей молитве. Да. К общему какому-то вооруженному, даже, ну, не вооруженному, скажем так.
Если нужно было, наверное, было бы и вооруженное.
Да, да, но его просто до него не дошло.
Не дошло просто, но они были готовы.
К силовому воздействию. И я видел, что я наблюдаю такую ситуацию в Средневековье. Это была архаичная солидарность. Это не была такая, вы знаете, революция современного типа.
Первое, что мы можем сказать так. Пока эти люди не проиграли, я имею право назвать это революцией. Дальше, если они проиграют, тогда мы скажем,
восстание,
что это было.
Восстание тоже может быть успешным.
Если успешным, значит, да, это часть революции. Да. Я хочу сказать, что один из главных признаков революции – это когда часть элиты предает свой класс и переходит на сторону. Называйте это восстание или революцией, но это произошло. Это произошло. И это есть очень хороший признак.
А другой в Украине признак. Всегда было две элиты. Была элита пророссийская, была элита проукраинская, которой не надо было никого предавать, которая была вместе с народом, потому что ей нужна была Украина одной, потому что ради национальных идей, другой как кормушка. Это и есть украинская элита, так сказать, во всех измерениях.
Может быть, она и была, может быть, у них были разные взгляды, но они не просто, они рисковали. Ведь те, кто присоединились к восставшим, они рисковали, рисковали, и они готовы были рисковать. Теперь, подождите, я еще, мне хочется для вас, да, всякие, да, доводы.
Да, да, ну, пожалуйста.
А еще один ваша, вы очень же, простой, да, довод, да, который, да, тоже характеризует революционную обычно ситуацию. Это внутренние бунты против ситуацию и внешние интервенции. Когда у вас серьезные изменения, то это очень характерна такая реакция. Мы имеем такую реакцию. Это уже тоже один из параметров, если хотите знать, сертификатов истинности перемен.
Или если или доказательство того, что это было восстание за независимость от России. Так, и она же и совершила эту интервенцию.
Ну, минуточку. Ну, слушайте, мы были независимы формально.
Значит, формально, да.
Вот, вот, так это же, конечно, не вопрос как бы восстания части страны. Это значит, что мы хотели идти другим путем цивилизационным. Но это же не против России, если хотите знать. Это против некой цивилизации, которую представляет Россия. Как мне представляется, Россия вовсе не хотела, чтобы мы стали частью России. Она хотела, чтобы была некая часть мира, в котором ее
ценности играют ведущую роль.
Да. И она играет ведущую роль в этой части мира. Но сказать, что это просто восстание против России, я не могу. Это скорее восстание действительно против того, что можно назвать евразийскими ценностями. Да.
Ну, так это же и есть независимость от евразийских ценностей. Ведь восстание-то началось ровно
ровно
в тот момент, когда руководство страны сказало, что эти ценности будут нашими, по сути, отказавшись от европейской интеграции.
Так, ну, слово независимость можете трактовать как угодно. Но обычно, когда говорят независимость, говорят о неком административном скрепах. А речь тут идет о, можно в широком смысле говорить и так, независимость. Но речь идет о цивилизационном выборе, судьбы. Я когда-то говорил часто слушателям, представьте себе, что сегодня я объявляю, что Европейский Союз распался. Мы стремимся в Европу или нет?
Быть такими, вот, как страны Европы.
Они, да, такие, как Европейский Союз.
Да.
Потому что мы выбрали цивилизационное направление, а не организационное направление или политическое. То же самое и Россия. Представьте себе, что вместо России существует некий союз, агрессивный союз стран, но который исповедует эти же ценности. Ну так мы будем против него. Потому что мы выбрали судьбу, мы выбрали ценности. Представьте себе, что эти ценности мы выбрали неправильно. И Европа начинает угасать. Но если мы уже выбрали, то нам придется теперь разделять эту судьбу.
И угасать вместе с Европой?
Да, потому что мы уже туда войдем.
Готовы ли к этому большинство наших граждан?
Это чисто абстрактное рассуждение. Сейчас, по крайней мере. Я просто хочу выделить то, что мы выбрали цивилизацию, а не какую-то политическую структуру или какую-то страну. Или это значительно более серьезное, чем просто независимость.
Спасибо. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был советник президента Украины Александр Пасхалев. Спасибо, Александр Иванович, что были с нами. Напомню, что эту программу для вас провел Виталий Портников. Программу «Дороги к свободе» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего доброго и до новых встреч.